Говорит радио «На пути». Вы слушаете беседу в нашей студии, наша еженедельная передача, которая выходит в эфир на волне 11.50 здесь, в районе Большого Сиэтла, по средам с 6 до 7 часов вечера. Мы рады общению с каждым из вас, дорогие наши радиослушатели. И, конечно, у нас есть интересный гость. Но сперва несколько дежурных объявлений. Я также хочу напомнить, что нашу программу можно слушать в интернете на интернет-радио «На пути», адрес «На пути». .info английскими буквами, и повтор на следующий день в среду с 5 до 6 часов утра. Кроме того, наша программа затем транслируется на Портландском христианском радио, и записи можно найти на сайте Церкви Спасения, в которой мы и записываемся, в студии, которая находится в этой церкви, salvationbaptistchurch.com. Зайдя на этот сайт, вы увидите подкаст и архивы наших записей, так что если вы пропустите какую-то из наших передач, вы всегда можете обратиться к этому сайту. Наконец, вы можете задать нам вопрос, хотя мы не в прямом эфире, но если у вас есть вопрос, пожелание, предложение, звоните нам по бесплатному телефону 1-877-627-8844. Этот же телефон буквами 1-877 на пути 4. Сегодня мы поговорим о той теме, которая очень близка сердцу нашего Господа, потому что в своем слове Он сказал, что Он является Богом вдов и сирот, отцом вдов и сирот. Вот такое у него личное отношение, особое отношение к этим двум особо обездоленным и обиженным, я бы сказал, жизнью категориям людей. Сегодня мы поговорим, почему это важно. И одно из служений, которое этим занимается, называется «Международное служение «Сердце для сирот». В нашей программе принимает участие его руководитель Виталий Сус. Добро пожаловать, дорогой брат.
Приветствуем, братья и сестры.
Сперва мы хотим познакомиться с каждым, кто находится в нашей студии, поэтому к сиротской теме мы, конечно, еще вернемся, и этому посвятим сегодня наш разговор. Но расскажите, пожалуйста, вначале о себе.
Ну, если вкратко рассказывать. Я родился в Украине, в большой христианской семье, у нас было 11 детей. Когда мне было 10 лет, умер папа. Все были христианами, и я тогда уже начал задавать вопрос, почему Бог забрал моего папу. Для меня это было больно, и на протяжении 5 лет я заходил за дом, и вечером ни мама, никто не видел, я плакал и обращал свои глаза в небо: «Господи, почему так?» Я не понимал это. Особенно часто папа снился, и мне казалось, что папа придет, потому что папа был для нас очень хорошим папой. И когда он приезжал с работы, для нас был приоритет лечь возле папы, прикоснуться к нему щекам. И вспоминая свои детские годы, это хорошие детские годы, хотя была большая семья. Когда я уже пришел в возраст, я переехал в другую страну, Беларусь. Там я женился. И в первый год, когда мы поженились, жена забеременела, и мы во время беременности при родах утратили своего первого ребенка. И была тяжелая операция, жену еле спасли. Сказал вердикт врачей, что мы не можем иметь своих деток. Я тогда начал задавать вопрос: «Господи, почему?» И снова много вопросов было к Богу. Но слава Богу, что Бог положил на сердце нам, дал ответы на эти вопросы. И для меня сегодня я не задаю вопрос «почему», а «для чего?». Вот так немножко про себя.
Да, действительно, реальность такова, что вам с ранних лет пришлось встретиться с тем, что такое сирота. И хотя вы и выросли в христианской семье, тем не менее это не означало, что вы выросли, не задавая этих вопросов. А ведь часто вот с этой проблемой сталкивается верующий человек. Что-то в его жизни происходит, а он думает: а ведь вроде бы, если я с Господом, все должно было бы быть гладко. Но, к сожалению, так не всегда.
Да.
Но вот Бог использует и в вашей жизни, использовал эти обстоятельства для того, чтобы и через вас показать свою славу и свои дела. Так ведь?
Я думаю, что так.
Да. Скажите, а как вы пришли к Господу, когда вы приняли вот это осознанное решение последовать за Ним?
Ну, с детства я много слышал о Господе, и, как говорят в народе, ДВР, дети верующих родителей. И вообще я в детстве мыслил так, когда был очень маленьким, когда брат мой часто пел на баяне, и мы пели христианские песни, и рассказывал про Иисуса, моя фамилия Сус, и я мыслил так, что...
Это имеет какое-то отношение к вам прямое.
Да. Я думал, что Иисус возьмет нас на небо, потому что Он родственник. Но когда я пришел в осознанно, понял, что такое Иисус Христос, как Он умер за меня, 21 год я покаялся, принял водное крещение, шагом подтолкнуло меня один из моментов моей жизни. У меня был очень близкий друг, и мы очень сильно дружили, я ему помогал. И как-то я попросил его, чтобы он завез меня в церковь. И он рассердился на меня, не довез в церковь, была дождливая погода. И мне было очень больно и обидно. И когда я дошел до церкви, это было пятничное служение, и в церкви я понял, кто такой самый близкий друг. Что в этом мире... Люди могут подводить, когда ты надеешься на людей, может быть, что-то не так. И когда я шел в церковь, я забыл, что я иду по микрорайону большому. И я пел и сложил песню про близкого друга, про Иисуса. И буквально целую неделю обдумывал, кто такой Иисус, что Он для моей жизни сделал. Я посмотрел, как Он хранил меня, как Он оберегал. И в воскресенье я вышел на покаяние и покаялся, приняли крещение. Вот такой коротенький мой, можно так сказать, путь к Господу.
Да, слава Богу. Давайте поговорим уже непосредственно вот этой теме сиротства. Скажите, что в Библии сказано об этой теме? То есть, почему Господь называет себя Богом вдов и отцом вдов и сирот?
Ну, Библия переполнена местами Священного Писания про детей-сирот. Девизом нашего вот служения и для меня является стих Священного Писания, который записан в притчах, 31 глава, 8 стих. «Открывай уста за безгласного и для защиты всех сирот». Там написано «всех». Там не написано «украинцев», «белорусов» или еще какой-то нации. И Бог призывает людей, чтобы мы защищали сирот. Еще много мест, еще написание говорит на эту тему. Я думаю, мы, христиане, знаем эти места. И я никогда не задумывался так раньше про сиротскую тему, как после того, как мы потеряли своего ребенка. И после того я начал исследовать Писание на сиротскую тему. Я удивился, что Бог особенно... У него в глазах, и он особенно призывает христиан, особенно он давал повеление израильскому народу, когда они шли из Египта в обетованную землю. Там было много повелений, как относиться к сиротам. И для меня это стало большим примером и таким открытием, потому что в церквях про тему сирот раньше мало проповедовали, просто такими... общими фразами, что Бог – отец сирот, но глубину сиротской темы я не слышал в своей жизни, что были бы проповеди.
Внутренний мир сироты, может быть, из личного опыта, что это такое? Как человеку, у которого, может быть, всегда были родители, или у которого родители уже отошли в вечность тогда, когда он был уже в зрелом, а может, и даже иногда и в пожилом возрасте, как ему понять сироту? Что происходит в сердце этого мальчика или девочки, а может, уже подростка?
Вы знаете, до конца понять внутренний мир сироты, я думаю, что может понять тот, который перенес сиротство. Я думаю, что самое большее понять вдову или больного человека может понять тот, кто это пережил. Я частично понимаю внутренний мир сироты. Вспоминая свои детские годы, мне очень было обидно и... Я много что может, недополучал, то, что получают дети семей, у которых есть мамы и папы. И это была боль и много вопросов. Сегодня, если посмотреть, в нашей стране очень много сирот. И сирота, он очень чувственный человек. И боль в сердце у него очень большая глубина. И то, что я вижу, эту боль излечить может только Иисус Христос. Человеческое, душевное, различные семинары, различные беседы не могут утолить жажду, боли, скорби ребенка-сироты, как только Иисус Христос. И просто в своей практике, видя своих детей, у меня на сегодняшний день трое усыновленных деток, и я вижу, когда я их знакомлю с Иисусом, рассказываю про Иисуса, рассказываю про Его боли, про Его переживания, рассказываю, как Его предали, а Он все равно любил. И вот именно Бог, именно Иисус Христос, Он лечит эти раны. И я думаю, что почему Христос, почему Господь обращает внимание на сирот большое, потому что Он видел эти нужды, Он понимает, и Он хочет, чтобы мы, христиане, обратили внимание и привели к Нему, познакомились с Ним, и Он излечит эти раны.
Господь реально может им помочь. А мы должны показать путь, и, видимо, поэтому нужны все-таки те, кто стали бы не просто такими временными участниками жизни сирот. Одно дело проводить для них какие-то мероприятия, привезти подарки, раздать и в сиротские дома, лагеря провести. Я так понял, что ваше служение нацелено прежде всего на то, чтобы поощрять семьи, христианские семьи, к тому, чтобы усыновлять и удочерять сирот. Так ведь?
Да. Если смотреть вот собственный путь, как мы пришли к служению и почему называется «Сердце для сирот». Если говорить свою биографию, почему я занимаюсь этим служением. Когда мы усыновили первого сына, и я задавал перед этим много вопросов служителям, как они относятся к сиротской теме. Я спрашивал, чтобы они мне дали ответы. Я простой член церкви, и я просто замучил пасторов с этой темой. Пасторам мне отвечали, что это доброе дело, но это личная ответственность твоя. И как ты посчитаешь сделать? Бог хорошо на это смотрит. Но чтобы они показали мне библейский взгляд, глубину библейского взгляда, как Бог смотрит на сирот, мне мало кто об этом сказал. И как-то к нам приезжал в церковь Роман Дегтяренко, я думаю, что многие радиослушатели его знают. И пастор говорит нашей церкви, что он усыновил афроамериканца. И этот афроамериканец стал сегодня проповедником, миссионером. Он говорит, может, что-то тебе он подскажет. И когда я подошел к Роману Дегтяренко, я задавать начал вопросы, и он благословил, вдохновил меня. И он сказал, это библейский путь, это большое благословение будет и для вас. И вы берете ребенка-сироту, это Бог себя называет отцом-сирот. Фактически вы берете его же ребенка и воспитываете. Подумайте, как Бог, как люди бы посмотрели, если бы вы ихнего сына помогли, вылечили, что-то доброе сделали. Люди вас бы благословляли, одобряли. И Бог очень сильно благословляет таких людей. После этого мы взяли первого сына, врачи сказали, что у него ДЦП, это детский церебральный паралич. Но вы знаете, я на сегодня понимаю, как Библия говорит, любовь побеждает всякий страх. Когда ты любишь, тогда ты уже не смотришь, или он больной ребенок, или какой. И вот мы взяли сына, которому врачи не давали шансов, даже родственники нас не поддерживали, но он стал здоровый через месяц, когда мы усыновили его. И я начал анализировать, что его изменило. Врачи ничего не могли изменить. И мы поняли, что его изменила наша любовь, когда мы его полюбили, когда начали относиться. Я тогда вспомнил, как нас Иисус привлек к себе, чем Он нас взял, чем Он нас к себе привлек. Его любовь, вот именно любовь. И я понял, что детям самое большее нужно не подарки, как вы говорили, не лагеря. Им нужна наша любовь искренняя, жертвенная, посвященная. И тогда я начал смотреть на наше общество христианское, на христианские церкви, особенно баптистские церкви, в которой я нахожусь. Я посмотрел, что тема сирот не проповедуется. И в нашем обществе, если смотреть, в Белоруссии около 30 тысяч сирот, в Украине 100 тысяч сирот, в России 700 тысяч сирот. И много христианских церквей, и христиане в этой теме не работают. Я начал искать таких людей, кто усыновил детей, особенно пасторов. Я начал говорить им, давайте что-то вместе будем делать. И мы объединились, я попросил их подготовить на проповеди на тему сиротства. И так возникло служение «Сердце для сирот». Почему такое название? В Библии есть место, 58 главе Исаия, там написаны такие слова: «И отдашь душу голодному». Тогда я не понимал сначала это место, потому что я понимал, что душу можно только отдать Богу. Душа принадлежит Богу. Как это голодному? Теперь я понимаю, что это надо полностью посвятить себя, полностью полюбить ребенка, полностью вникнуть в его нужды. И я понял, что без посвящения полного, полной отдачи мы не можем служить детям-сиротам. И Библия говорит, без любви мы не можем делать ничего. И так и назвали мы служение наше «Сердце для сирот», как отдаешь душа для сирот. И на сегодняшний день в нашем служении очень большое количество приемных семей. Беларусь, Россия, Украина. И так получилось, я как инициировал это служение. И пришлось и руководить, потому что это была инициатива моя, которую я уверен, что Бог положил мне на сердце, Он зажег сердце, которое не может успокоиться и сейчас. И я приехал в Америку и говорю про эту тему, чтобы тоже христиане обратили внимание на сирот, что-то могли делать для изменения их жизни.
Некоторые из способов, с помощью которых вы пытаетесь донести эту весть и до христиан, прежде всего до христиан, потому что нас, тех, которые усыновлены Богом, должно это касаться особенным образом, ну и, наверное, и до неверующих людей. Я знаю, что вы занимаетесь автопробегами, велопробегами, у вас есть печатный орган. Расскажите немножко о вот этих путях служения, которые у вас есть.
Когда мысли у меня появились, как нам больше достигнуть христиан, как больше донести информацию, как смотивировать людей, чтобы обратили внимание на сирот, чтобы задумались, чтобы каждый христианин задал себе вопрос, а что я могу сделать по отношению к детям-сиротам? Какая моя ответственность? А какое мое отношение? У меня есть свои дети. А вообще, кто они такие? Мы понимали, что надо говорить, как Библия говорит, открывай уста для защиты всех сирот. Я вот этот стих библейский меня побудил говорить, открывать уста и эту информацию, чтобы больше христиан и не только христиан слышали. И первое такое массовое мероприятие мы сделали в Украине, велопробег. Это дети-сироты сели на велосипеды, это с приемных семей, с интернатов. И мы ехали с города в город. И на центральных площадях, в церквях мы заезжали к семьям, кто усыновил детей, ободряли их. На центральных площадях делали мотивационную программу, где дети и сироты свидетельствовали, как изменилась их жизнь. Они пели, играли на различных инструментах, рассказывали свидетельства, родители их тоже рассказывали. И мы побуждали людей, и люди видели, что это нормальные дети, потому что сегодня наше общество имеет плохое понимание к детям-сиротам. Они все считают, что у них плохие гены, что они имеют какие-то проклятия.
То есть есть какое-то предубеждение против них, да?
Да, и это очень большое предубеждение, потому что если посмотреть 30 лет назад наших христиан за веру Бога, детей наоборот забирали в интернаты, лишали родительских прав. А сегодня это очень особое благословенное время, Бог открыл двери интернатных заведений, и Бог просто снял их с замков, берите детей, воспитывайте, ведите к Богу. И государство это поощряет, и грамоты дает. Такого времени не было. И я думаю, что за это время нас Бог спросит. И меня в сердце это сидит. И я понимаю, что библейский стих, который говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Если Бог дал мне это понимание, я не буду это делать, я думаю, что я буду нести ответственность перед Богом. Потому мы проводили такие мероприятия, и благодаря этим проектам, потом мы сделали автопробег, который прошел в Беларуси, мы проехали более 60 городов, 60 церквей, потом после Белоруссии мы проехали Украину, около 200 церквей, 200 городов, после этого автопробег прошел в Молдове. И сегодня, вот я на той неделе встречался с Ионом Мироном на христианской конференции, он говорил, это был хороший толчок, и в Молдове церкви, люди, христиане начали усыновлять детей, начали обращать внимание на эту тему. И сейчас автопробег, он направился в Россию. Две недели назад мы уже начали мотивационное служение в Брянской области, планируем в других областях. И мы видим результаты, мы видим, что люди открываются, люди задумываются, люди обращаются, спрашивают. Мы консультируем людей, помогаем, то, что касается юридических вопросов, связи с властями, если это нужно проконсультировать, помощь, документации. Я вижу Божье благословение и вижу радость в этом. Но самым большим мотиватором для меня являются это мои дети и Священное Писание. Потому что когда я увидел, как они меняются, когда они были больные, как Бог их исцелил. Особенно я вижу их молитвы, когда они благодарят Бога, то, что имеет маму и папу. Мы часто с женой плачем от радости. Мне кажется, нет лучшей радости, когда мы плачем от радости. Когда вот один из маленьких примеров, когда я уезжал сюда месяц назад, мой сын младший, его зовут Дима, сильно заболел, и целая неделя была температура 39. Она не спадала, и жена не знала, что делать, и не хотела, чтобы принимать антибиотики, потому что это для здоровья не очень хорошо. И вот она подходит, говорит: «Димка, придется, наверное, ложиться в больницу, потому что у тебя температура». И мы удивились веры, большой веры Димки, нашего сына. Она говорит: «Мама, какая больница, надо молиться». Надо веровать, Бог исцелит. Ты же сама говорила, если Богу веровать, Он все сделает. Говорит: «Давай помолимся». И жена в плаче стала на колени и говорит: «Господи, ты видишь сына, веру, помогли, исцели его, чтобы не вложились в больницу, потому что детки маленькие, в школу возить, и надо дома быть». И помолились, и температура спала. И я когда пришел в собрание, как раз я был на собрании, она рассказала мне, мы плакали от радости. Мне кажется, лучших моментов жизни, вот когда мы видим, когда меняются дети, как они славят Бога, как, что у них происходит, и смотришь другую статистику, а статистика очень страшная, когда этих детей и находятся в интернатах, и что с ними дьявол делает, это страшно. И смотришь, а кто я такой, а что я такого сделал? Это не такой большой труд. Я не скажу, что это какое-то геройство, это обычное. Я когда с женой разговариваю, кому мы лучше сделали, себе или детям, когда мы усыновили их. И мы пришли к выводу, что мы лучше к себе сделали, потому что мы имеем радость. Мы видим, что мы можем что-то делать. Потому что нас удивляли песни, когда мы пели. Помню, когда не было детей, в церкви часто на жатву поет. «Не хотел бы я бесплодным трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу к Иисусу привести». Или другая песня: «А я только листья принес, я только листья». И вот несем, я думаю, Леночка, говорю, для чего мы живем? Я сам бизнесмен, и когда я неплохо зарабатываю, и когда я приходил домой, и говорю: «Леночка, у меня пустота в сердце, а для чего нам эти средства? Ну, а для чего мы живем? Разве христианин должен жить для себя? Мы должны жить для Бога. Узкий путь — это мы должны помогать другим. Мы полностью должны посвятить полностью всецело Господу. Мы должны что-то думать, что-то делать. Сегодня я счастливый человек и радуюсь, и благодарю Бога, что Он дал мне прикоснуться к теме сиротства, что я могу что-то маленькое делать. Я не скажу, что я там что-то большое делаю, но я благодарю Бога, что Он не дает спокойствия моему сердцу, и Он побуждает меня говорить про это, что-то делать. Это слава Богу, это вся слава Ему. Я себе славы никакой не присваиваю. И дай Боже, чтобы никакого момента я не присваивал то, что мы делаем. Это все Бог. Без Бога мы не могли бы делать ничего.
Слава Господу. Действительно, время больших евангелизаций, когда люди массово обращались к Богу по нескольким словам проповедника, проходит. Но Господь открывает другие возможности. И вот ответ на этот вопрос, хотя он настолько очевиден, ответ на вопрос, как достичь людей для Христа. Вот, есть люди потерянные, которые иначе не узнают любви Господней, но почему-то наши сердца не всегда готовы, они закрыты. Когда люди подходят к вам, вот вы сказали, что вы их консультируете, предположим, нас сейчас слушают те, кто заинтересовались. Какие вопросы вы советуете, чтобы такая семья, такой муж или жена, которые об этом задумываются, задали бы себе? Как им узнать, готовит ли их Господь тоже к этому служению? О чем им нужно было бы задуматься и себя спросить?
Я думаю, что этот вопрос, что мы не делаем, мы без Бога не можем делать ничего. Это должно быть полное посвящение как мужа и жены. Дорогие радиослушатели, я бы не советовал вам, если одна сторона, например, жена желает усыновить ребенка, а муж пока еще нету твердого решения, чтобы они брали ребенка. Иногда я вижу в нашей практике, подходят люди и говорят, мы хотим усыновить ребенка. Я спрашиваю, у вас твердое решение? Вы понимаете, что надо посвятить полностью себя? Эти дети могут быть разные, они могут болеть, у них может быть разное поведение. Чтобы вы потом не роптали на Бога, Господи, мы взяли, мы хотели добро, а что-то не получается. И вас же Бог никогда не заставляет. Бог всегда делает это силой. Он себе никогда на труд никого не вызывает. Он хочет, чтобы делали добровольно, с любовью. И надо, чтобы решение было с двух сторон. Иногда сестры, жены говорят так. Ну, я беру на себя ответственность, а муж сказал, будет помогать, я не против. Ну, правда, он сильно не горит. Я говорю... Вы пока остановитесь, лучше молитесь, и пока не будет стопроцентного решения, потому что для ребенка нужна не только мама и папа. Для того, чтобы вырос полноценный ребенок в семье, ему нужна и отцовская забота, любовь, отцовское воспитание и материнское. Это важно. Я думаю, что если вы будете просить перед Богом, Бог вам укажет, Бог даст твердое решение, даст и мужу. У меня вот есть один случай. Одна сестра мне поделилась, нет, это не сестра, это брат был, хотя в другом случае сестра, говорит, у меня давно желание было усыновить ребенка, как-то я жене сказал про это, а жена говорит, да ты что, нет, вы что, у нас свои дети, а какое наше отношение к ним? Я, говорит, жену не толкал, а я начал молиться, я молился 3 года, и потом как-то момент был, мы увидели ребенка-сироту, рассказали про него. И мы вечером сидим, общаемся про этого сироту. И жена говорит, а почему бы нам его не усыновить? И говорит, я радости плакал. Говорит, я увидел, что Бог открыл сердце. А я, говорит, я уже про это молюсь 3 года. И когда я эти истории слышу, мне сердце наполняет радостью. Потому это хорошее решение, важное, но без Бога я не советовал бы это делать. Потому что это труд благословенный, радостный. И мы много тоже проходим каких-то переживаний, трудностей, но с Богом нам легко. И мой совет для христиан – только с Иисусом, только полностью посвящение Ему. Но и второй момент – не закрывать сердце. Я как-то приехал к своим родственникам, я показываю мотивационные фильмы, рассказываю историю. И моя родственница говорит, не рассказывай мне, говорит, я не могу спать целую неделю. Мое сердце, говорит, разрывается, я думаю про это. Я говорю, может, Бог тебе говорит, чтобы ты посвятила себя на служение детям-сиротам? Не знаю, он может и говорит, я не хочу это делать. Я говорю, давай тогда сделаем так, я тебе такое предложение делаю. Ты с мужем молись, Господи, если это воля Твоя, чтобы мы помогли хоть одному ребенку-сироте, посвятили свою жизнь ему. Открой наше сердце, дай нам уверенность. Она говорит, а я не буду молиться. Говорит, Бог мне, я знаю, Он мне скажет. И меня это удивило, когда мы закрываем свое сердце. И многие люди становятся равнодушными или убегают от этой темы. Мне кажется, это неправильно. И Бог нас про это тоже спросит. Потому что нельзя быть равнодушным там, где боль, там, где переживания. Если Бог стучит в сердце, мы должны его открывать. Мы должны открыть и спросить у Бога, Господи, не я ли? Может, я могу что-то сделать? Потому нам надо быть осторожными и слышать голос Божий, если он стучит. И мое пожелание в вопросе сиротства, чтобы вы изучили Священное Писание, посмотрели, как Бог говорит про сирот. Особенно, когда Бог говорил про израильский народ, повелевал, где должен быть ребенок. В системе интерната он не говорил, что будет. Ребенок-сирота должен быть в семье. Если в израильской семье, в еврейской, погибала семья или там родители, ребенка забирали семья или забирала целое колено. Сегодня что-то не так в христианстве. Мы должны помыслить и подумать, вокруг нас есть сироты. Мы должны проверить свою ответственность перед Богом. Не я ли, Господи, что я могу сделать для детей-сирот?
Пусть Господь благословит на эти рассуждения всех наших друзей-радиослушателей. Пришло время напомнить, что вы слушаете беседу в студии радио «На пути». Ее постоянный ведущий Вадим Гетман сегодня беседует с нашим братом в Господе Виталием Сус, который рассказывает нам о служении среди сирот. «Сердце для сирот» называется это международное служение, которое уже теперь не только, можно сказать, в странах СНГ, но и в западных странах, в Соединенных Штатах, и мы об этом поговорим, о тех планах служения. Вопрос, который я еще имею, вы упомянули, что сегодня государственные структуры, правительства, министерства, ведомства, они открыты к тому, чтобы помогать верующим брать к себе детей, но я также слышал о том, что ситуация, ну, хотя бы возьмем Беларусь, Украину и Россию, вот так вот для сравнения, даже в этих трех странах она несколько различна. По-моему, в Украине более легко вот усыновить ребенка. Так ли это? Действительно ли существуют какие-то преграды в других вот странах СНГ?
Ну, если смотреть, самая открытая страна для международного усыновления – это Украина. В России, к сожалению, есть закон, его называют закон Димы Яковлева, который запрещает иностранное усыновление, особенно в Соединенные Штаты Америки. И так само в Беларуси, Беларусь только открыта для Италии. Для граждан Америки открыта Украина и детей, которые после 5 лет можно усыновить гражданам Америки. И я думаю, что в Украине, конечно, есть коррупция, но на сегодняшний день Бог открыл двери, и сегодня, если кто-то пожелает усыновить ребенка с Украины, мы готовы поддержать. У нас есть свои юристы, адвокаты, которые поддержат, проконсультируют на государственном уровне и в вопросах судах. Сегодня коррупция уменьшается в Украине, хотя проходит очень трудный период Украина, но мы видим, что Бог особенно работает в теме сиротства и государства, несмотря на то, что экономика Украины очень слабая, тема сиротства, финансирование сиротства не сильно уменьшается. Да, обесцененная гривня, но эта категория людей, слава Богу, правители как-то они, ну, еще благосклонно смотрят и понимают эту проблему.
Находят возможности для ее финансирования. Да. Здесь, наверное, самое время назвать адрес электронный, адрес веб-сайта вот, вашей организации «Сердце для сирот». И у меня в руках журнал, который вы издаете, это «Сиротка», прекрасное оформление, полиграфия и еще лучшее содержание, содержание духовно-назидательные статьи, которые поднимают все эти вопросы, в частности, сиротские. Но адрес такой, sirot.net, сирот, S-Y, там через Y пишется, sirot.net, sirot.net. Я знаю, что многие обращаются к каким-то посредническим организациям здесь у нас, в Соединенных Штатах, но по вашим словам, выходит так, что можно к вам напрямую обращаться, да?
Нет, не до конца так. То, что касается вопросов в Украине, то мы в этом помогаем. Граждане Америки, они должны проходить процедуру именно в Америке, подготавливать документы, что они могут быть усыновителями. То, что касается Украины, мы помогаем. А то, что касается Америки, мы не можем помочь, потому что есть специальные агентства, которые имеют лицензии, которые имеют договора с украинским правительством. И тут в этом вопросе мы не можем помочь. Но я думаю, что если люди будут интересоваться, и вас заинтересовала тема сиротства, вы хотели бы усыновить ребенка, например, есть возможность с Украины, вы можете обращаться на наш сайт, есть там информация, есть электронная почта. Напишите нам, мы дадим вам ответы. Мы знаем людей с Америки, которые усыновили, которые прошли уже этот путь, которые вам посоветуют. Мы знаем агентства, которые этим занимаются. Да, это материально недешево. Но есть и второй путь. Я думаю, что каждому человеку можно прикоснуться к теме сиротства. Например, если вы человек старый, и вы прикованы к кровати или болеете, но вы можете быть молитвенником за ребенка-сироту или за ту семью, которая взяла ребенка. Вы постоянно можете быть в проломе. Второй путь – вы можете стать наставником для ребенка-сироты, который проживает в Украине, Белоруссии или России. Вы можете общаться, вести их к Богу. И он для вас, вы для него будете большим авторитетом. И можно общаться посредством скайпа, и вы будете рассказывать им про Бога. И они очень ценят дружбу. Почему плохая статистика, что эти дети после выхода с интернатов попадают в тюрьмы, занимаются девочки проституцией? Потому что их увлекли плохие люди. А если мы их увлечем, мы для них станем авторитетом, и мы будем вести их ко Христу. Это одно из направлений, которое предлагает наше служение. Это для ребенка стать наставником и вести его к Богу. Третье. Мы можем предложить, много в нашем служении есть людей, которые уже усыновили детей. Это более 300 детей, которые попали в христианские семьи. И этих людей я лично каждую семью знаю. Есть истории этих семей. И многие из них взяли больных детей, ВИЧ-инфицированных, инвалидов. И государство на сегодняшний день материально этих детей, ну, малая помощь, а нужно медикаментозное лечение. Если Бог откроет ваше сердце, мы можем дать истории этих семей, познакомить с этими людьми. Вы могли бы поддерживать эту семью, которая лечит этого ребенка. Еще один путь, который мы предлагаем жителям Америки, оказывается, что проблема сиротства есть и в Америке. И в вашей стране очень часто лишают родительских прав за плохое поведение родителей, и есть система опекунская. Вы можете стать опекунами ребенка-сироты, который лишен родительских прав в Америке. Есть службы, которые это работают. Я думаю, если Бог стучит в ваше сердце, каждому найдется служение детям-сиротам. И вы можете обращаться к нам на наш сайт, там есть электронная почта, можете писать, там есть и скайп. И мы вам дадим этот труд, и главное, чтобы ваше сердце было посвящено и открыто для детей-сирот.
Да, это очень важно. Вы также являетесь главным редактором вот этого журнала, это журнал «Сиротка». О чем он, какие авторы сюда привлекаются, кто сюда пишет статьи, и о чем вот эти статьи?
Да, журнал вообще основался в 2010 году. Я увидел проблему, что как донести проблему сиротства в каждый дом. И я не являюсь человеком, который имеет журналистское образование или творческим человеком, но я понимал, что нужно побольше информации. Силу имеет слово. Через слово мы поняли Иисуса Христа, мы пришли к Нему. И благодаря, Бог положил мне на сердце создать такой журнал, и мы организовали, я зарегистрировал этот журнал, являясь его основателем и главным редактором. Мы поднимаем здесь темы, что Библия говорит про сирот. Здесь проповеди братьев-служителей, которые усыновили детей. Такие братья, я думаю, многие из вас знают. Сергея Николаевича Дебелинского, это руководитель братства автономных церквей Украины. Ну, сейчас он заместитель, потому что каденция его закончилась. Это брат, который посвятил себя и видит проблему сиротства. Многие свидетельства семей, которые пережили благословения, трудности, свидетельства детей-сирот. Я думаю, что каждый из вас может в электронном варианте на нашем сайте, вы найдете этот журнал и вы можете почитать, и изучить, исследовать, посмотреть на эти статьи. Мы выпускаем уже его три года будет. В 2010 году мы начали что-то делать. А в 2012 году мы зарегистрировали этот журнал, и уже у нас мы выпустили 120 тысяч таких журналов. И он расходится Россия, Беларусь, Украина. И вот сейчас я привез этот журнал в Соединенные Штаты Америки и распространяю, даю людям. Этот журнал выходит бесплатно, мотивационный. На нашем сайте вы можете посмотреть его в электронном варианте.
Сайт, напомню, sirot.net. Sirot пишется через Y. На одной из страниц вот этого второго номера журнала за 2014 год, который сейчас также передо мной, есть статья о том, что война порождает сирот. Напрашивается вопрос, сегодня в Украине неспокойно. Есть те области, в которых ведутся военные действия. Скажите, как это влияет на ситуацию с сиротами и на служение им?
Да, большая проблема сейчас, большой вызов перед христианами стоит в Украине. И сегодня, я думаю, что христиане должны первое видеть боль, нас Бог к этому призывает, и видеть проблемы, которые сегодня вызвала эта война. И для меня это большое переживание, я сам выходец из Украины. И особенная боль, когда я вижу, что где-то христиане разных национальностей один одного не понимают, где-то обвиняют. Но и Бог проверяет нас. Мы должны все равно любить один одного, и не должно быть преград в этом для служения. И наше служение, мы особенно занимаемся сейчас людьми, кто погиб на войне, с вдовами и сиротами. И мы видим эту очень большую проблему в том, что когда погибнет папа ихний, люди не имеют надежды, люди впадают в депрессию. Есть случаи, которые люди заканчивают самоубийством. Нету цели жизни. И я увидел эту проблему, начал молиться перед Господом. И меня поддержала наша команда, чтобы делать что-то с этими людьми. И мы вышли на церковь и предложили церкви: если вы знаете таких людей, которые живут в вашей местности, дайте их нам, и мы проведем лагеря, подготовим их, познакомим с Иисусом, потому что лагеря проходят недельку только, а потом вы берете на духовную опеку, на душепопечительство эти семьи. Вы знаете, мы уже 2 лагеря провели, как-то Бог благословил людей, и у нас не было средств, но Бог чудным образом положил на сердце людям, и они благословили нас средствами, мы сделали лагерь. Вот неделю назад у нас закончился вот второй лагерь. Есть свидетельства, я думаю, что на сайте вы можете увидеть свидетельства людей. Мы создали маленький фильм. Люди меняются. И когда они получили эту надежду в Иисусе Христе, они живут, может, материально неплохо, и государство что-то помогает в связи с погибшим, тот, кто погиб на войне. Но они живут без радости, без надежды. Когда мы показали им Иисуса Христа, у них получилась радость, появилась. Они начали держаться как за соломинку. И вот свидетельство одной из женщин, на той неделе мне звонит мой заместитель, брат Андрей Матвейчук, и говорит: Виталий, вот говорю, расскажи свидетельство, что меняется, как вообще вот эти неверующие люди, которые первый раз с христианами, что-то изменилось, ты видишь результаты какие-то? Говорит, один из примеров, мальчик, которого папа погиб уже 10 месяцев назад. Говорит, ему 9 лет, он не улыбался 10 месяцев. Он постоянно плакал и постоянно скорбил. Я тут вспомнил себя. Я в 10 лет остался сиротой. Я понимаю, что такое остаться полусиротой. Это больно. Когда он приехал в лагерь, мы проводим его в Закарпатье, Мукачево, вместе и душевная работа, и второе оздоровление на термальных источниках. Для детей, для женщин это очень хорошо на здоровье. И говорит, он начал улыбаться. Мама подходит, обнимает, благодарит, говорит: я не знаю, что вы с него сделали, но он улыбаться начал, я не видел улыбки. Вторая мама пишет, рассказывает свидетельство, говорит: этот лагерь, это как соломинка, за которую мы ухватились, как спасательный круг. Я по-другому посмотрела на Бога, я была ожесточена на Него. Но я сейчас поняла, что Бог меня особо ведет, и особо ведет моих деток. Я сейчас спрашиваю, откуда вы? Или есть то местности, где вы взяли нас, христиане? Дайте нам адреса. Для нас это большая радость. И потому, дорогие радиослушатели, я просил бы, чтобы вы молились за этих людей. Они переживают большие боли. И мы, как христиане, мы должны идти к ним. Мы должны вместе с ними переживать эту боль. Библия говорит, мы соль земли, мы свет миру. Кто им покажет свет? Кто им покажет надежду? Потому что кроме Иисуса Христа я не вижу надежды. Поэтому молиться, молитесь и следите за нашим сайтом. Если кто-то захочет подключиться в это служение, мы приглашаем, вы найдете нас, если Бог вам положит на сердце.
Вы рассказали о тех случаях, когда мы видим, что есть успех служения сирот. Но ведь есть и обратная сторона. Есть те, которые, слушая нашу программу, скажут, но это служение, тогда, когда берешь ребенка к себе в семью, сопряжено с множеством проблем. Особенно бытует такое мнение, которое не лишено основания, что если возьмешь ребенка уже, ну, такого более взрослого возраста, может, подросткового, которого не так легко изменить, с ним почти невозможно провести работу. И многих это останавливает. Вот это реальная опасность. И если да, то как где-то себя переступить или приготовиться правильно, или найти с помощью Божьей тот способ, которым достичь сердца такого ребенка?
Я думаю, что это неправильная информация. Знаете, в чем проблема? Я вижу, не проблема в ребенке. Да, дети, которые постарше, они трудные дети, потому что они... Особенно дети, которые воспитывались в интернатах, у них очень тяжелый характер, тяжелая судьба, много что они прошли. Они в этом мире, да, своего, например, 14-летнего или 15-летнего возраста, они больше видели жестокости, греха, чем, наверное, человек, который прожил 30 лет. И изменить такого ребенка очень тяжело. Если не будет, но я увидел вторую проблему. Если дело не в ребенке, что он хороший или плохой, проблема стоит в людях, которые берут этого ребенка. Если у них нет полностью посвящения, второй момент, если их нет личного примера, если у них не живет в их доме Иисус Христос, потому что дети, сироты, самое больше видят обман. Самое больше видят, если слова с делом не сходятся, они не верят. Они хотят верить, и когда они видят это, что мы не покажем Христа в собственной жизни, тогда очень тяжело с ними работать. Практически невозможно изменить, когда мы будем лукавить, или у нас будет двойная жизнь. Первое должно быть посвящение, полностью ответственность перед собой. Я смотрю, что мои дети меня дисциплинируют. Меня, я смотрю, дочка подходит, папа, а ты тут не так поступил. И она мне указывает, я говорю, доченька, прости, да, я не прав. Я смотрю, мы должны быть ближе к Богу, мы должны быть, показывать быть примером. И я вижу там, где семья показывает пример христианства, если она живет по Библии, и если Христос живет в их сердце, вот эта любовь, эта семья там, где Христос живет, меняет этого ребенка. Если же там нету Христа, там есть проблема. Да, это долгий процесс. Это не скажешь, что за год, за два ребенок изменится. В моей жизни, в практике, я хотел бы рассказать случай, когда мы установили деток. Я вижу, что многих деток большого возраста никто не хочет брать. И это есть большая проблема. Самое большое количество детей – это взрослых. Я решил, подумал на сердце, как мы можем повлиять на этих деток. Я познакомился с одним ребенком с интерната. И я приехал в интернат, собрал всех деток и говорю, детки, рассказал историю своей жизни, что есть надежда. Я рассказал, что я остался без папы, но я тяжело работал. Я научился, сначала я был строитель, потом я начал делать маленькое дело, маленький бизнес. Потом я поступил в юридический институт, закончил юрфак. Но мне помогал Бог, и я всегда старался работать. И с Богом Бог меня вывел с этой трудной ситуации. Когда дети услышали, один мальчик подошел ко мне, он говорит, я хочу быть как вы, я хочу тоже таким стать. И мы с ним подружились, и когда он рассказал свою судьбу и рассказал директору интерната, это страшная история. И когда он был маленьким, он родился не в браке, и папа, отчим, не развелся своей женой с его мамой, но он его возненавидел. И он, когда напивался, он его постоянно бил, издевался, и он убегал с дома, он ночевал со свиньями, ночевал с коровами, потому что он сказал, я тебя убью. И для него это была боль. В 6 лет он подпалил дом, ну, потушили, подпалил лес, потушили. Когда увидели, что его поведение ненормальное, его сдали в детский дом, в интернат для умственно отсталых детей, которые слабая умственная отсталость. Но у него не было умственной отсталости. Просто жестокое поведение с ним. И вот я с ним познакомился в 12 лет. Он побыл в этом интернате. Его взяли как-то в Италию в гости. Там есть такое вот, как и в Америку берут детей в гости. И оттуда привезли его буквально через неделю. Он оттуда начал убегать, заплыл на корабль. и плохое поведение. Люди говорят, мы не хотим с ним иметь дело. Когда он приехал в интернат, он вылез на третий этаж, спрыгнул, хотел спрыгнуть, его удержали, его связали, привезли в психиатрическую больницу закрытого типа, хотели там оставить. Но слава Богу, что психиатр увидел, что он не умственная отсталость, у него боль сердца, у него крик души, и он хочет обратить это внимание, и он потому и у него такое поведение. И когда я познакомился с ним, директор интерната говорит, если ты будешь с ним дружить и брать его домой, то ты несешь ответственность. Но я не побоялся этого, как-то Бог дал мне силы, мы начали с ним дружить, и слава Богу, он изменился, и я научил его работать. Он сегодня, ему 17 лет, он уже имеет свою работу, он зарабатывает деньги. В этом году он будет принимать крещение, он сейчас готовится. Хотя, если посмотреть его корни, его прошлую жизнь, она страшная. Я потом подумал, я его поменял? Нет. Когда я его познакомил с Иисусом Христом, с окружением, любовь его поменяла. Я не имею такого таланта, я не являюсь психологом, что-то менять. Но он видел в семье нашу жизнь. Он жил у меня 2 года, постоянно ночевал, и постоянно я с ним беседовал, постоянно наставлял. И где-то я неправильно поступал, я подходил к нему, когда я видел, что я не показывал Христа, я делал тоже неправильно где-то. Я приходил к нему прощения просить. Говорю, Саша, извини, я тут не показал тебе Христа. Говорю, не смотри на меня где-то. Я виноват, и это не пример. И когда он видел искренность мою, когда видел открытость, он тогда шел за Богом. И я вижу, что этот мальчик, когда мы брали, директор интерната сказал, 14 лет его посадят в тюрьму, потому что его поведение страшное, и он в малолетней тюрьме будет сидеть. И я понял, я убежден в том, что мы должны показать им Христа, и когда он увидит Христа, Бог его изменит. Когда он начал исследовать Писание, он увидел, что Бог в его жизни делает. И вот я думаю, что это одно из направлений, которое меняет ребенка.
То есть об этом, видимо, и кричала его душа, и этот протест вот выражался в такой форме, может быть, не совсем приемлемой или понятной для нас, но он кричал о любви.
Да, настоящая, да. Ему не хватало, любви. Его никто не любил, его постоянно издевались. Но что приятно мне, когда он покаялся, я говорю, Саша, он говорит, он все время хочет быть как я, что-то делать. Я говорю, Саша, твой труд, во-первых, простить родителей своих и поехать в ту деревню, которая там умирает от пьянства, рассказать про Христа. Ты должен молиться, твое назначение там. И слава Богу, он уже на протяжении полгода, каждая суббота он берет молодежь с нашей церкви, едет в эту деревню, они помогают старцам, где-то рубают дрова, где-то что помогает, а вечером собирается, играет на гитаре, рассказывает про Христа. Я вижу, что Бог через него тоже много что-то делает, и его жизнь меняется.
Как я. Это ключевые слова, которые указывают на то, как он хотел бы иметь эту фигуру отца в своей жизни. Да? То есть хочу быть как ты, как отец. Вот. А последний вопрос у меня. Буквально несколько слов о ваших планах. Планах служения. Я знаю, хотите сделать автопробег здесь, в Соединенных Штатах, да?
Да, и когда я ехал сюда, я молился, говорю, Господи, для чего мне ехать в Соединенные Штаты, тратить целый месяц, хотя у меня родная сестра здесь живет, ну, увидеть просто Америку, много служения там, и я должен быть в семье, потому что 3 маленьких детей, но так интересно получилось, моих 2 зама, я хотел их отправить, им визы не открыли, а мне белорусу открыли. И когда я приехал, я побыл на христианской конференции, встретился с людьми, я вижу, что здесь люди усыновляют тоже детей, есть случаи и благословения. Я увидел проблему сиротства и в Америке. В Америке по статистике, я не знаю, она официальная или неофициальная, 450 тысяч детей лишены родительских прав. И я вижу, что христиане здесь могут тоже трудиться. Есть мысли, мы пока молимся, я про это разговариваю. Если Бог позволит, если поддерживать христианские церкви, мы хотим сделать автопробег, такой мотивационный по Америке, с участием детей-сирот и родителей приемных с Украины, России, Белоруссии и Соединенных Штатов Америки. И мы хотим проехать церкви, рассказывать, что Библия говорит про сирот, собственным примером, благословениями, переживаниями поделиться с христианами вашей страны. И если Богу угодно, мы планируем это сделать. И, дорогие радиослушатели, я просил бы, чтобы вы молились за это, положили себе на сердце, чтобы это произошло, если на это есть воля Божья.
Что ж, пусть Господь благословит вас и в этих планах, укрепит вас. Это очень важное дело, о котором, действительно, к сожалению, в последнее время мы забываем. И нам нужно об этом напоминать, и, в частности, через веб-сайт, через печатные материалы. Те наши слушатели, которые хотели бы поднять этот вопрос в ваших семьях, в ваших церквах, тоже можете это сделать. Напомню, веб-сайт sirot.net, sirot.net. В сегодняшней передаче «Беседу в студии «Радио на пути» участие принимал руководитель служения «Сердце для сирот», наш брат в Господе Виталий Сус. Благодарим вас за то, что нашли время и возможность побывать у нас в студии.
Спасибо.
Пусть Господь благословит и вас, дорогие друзья. До свидания, до следующей встречи в эфире на волнах нашего радио.